если по порядку записывать, что сделал Христос, то весь мир не вместил бы писанных книг. То есть весь мир не вместил бы написанных книг. То есть, если брать только канву его земной жизни, то непонятно, как можно там так много написать. Евангелия коротенькие. Четыре Евангелия, они коротенькие. В одну книжечку вместились. Еще там Ветхий Завет прилепился. И она, ну, книжка одна, и все. Библия. То можно больше Библии написать. Понимаешь? Что можно больше Библии написать, казалось бы, да? Вот. А на самом деле Господь сделал то, что остается за кадром, да, кроме того, что вот мы видим, да? Мало того, что то, что он, то, что мы видим, мы не понимаем, что он еще больше сделал, чем мы видим. В видимом мы даже не понимаем, да? Вот. Что такое крестная жертва, да? Мы видим, ну вот... Да? То есть, а зачем было Богу позволять себя прибивать ко кресту? Ну, как ты иначе убили бы? Отрубили бы голову там, например. Как Павлу, да? Ну, Пилат сказал, нет, давайте его отрубим голову. Из уважения, так сказать. А вдруг я ошибаюсь? Как римскому гражданину. Давайте отрубим голову. Хотите смерть? Смерть будет. Казнь? Казнь будет. Давайте отрубим голову. Не могло быть, потому что он сказал, и когда я вознесусь, да? То есть он был над землей вознесен быть. То есть смерть должна быть вознесенной. Его смерть должна быть вознесенной над землей. Единственное, что это возможно, это распятие на кресте. Чтобы над землей подняться, да, возвыситься, да. Но только вот единственная казнь была, да, это крест.
Бешеный.
Да?
Бешеный.
Ну тогда просто не вешали, это как бы не существовало такого. Вот. Там единственное было, это, значит, на крестах распинали. Вешание позже было введено.
Ну еще насчет того, что ты говоришь, что Библия... Как...
Повешен на древе, он говорит, повешен на древе. Повешен, но на древе, да. Это висится, но на древе. Вот. Но важно еще не просто, что он был на древе повешен, да. Вот как раз вот именно висится не годится. Тут нужно было прибить гвоздями. Чтобы сделать его тело и крест одним существом. А когда на ветке висит на веревке, это не одно, он с деревом не соединяется. Здесь была именно нужда соединиться с древом. Вот. И вот это вот соединение, это есть образ того, что Господь Бог не только вочеловечился, что несомненно истина и догмат наш, да, а что Он проник во все им сотворенное, до мельчайшего атома, там молекулы, что там еще есть, мы не знаем, электрона, протона, нейтрино, наночастицы, все, что только не есть, он везде. Не только своим божественным, как бы, взглядом и воздействием, да, а и божественным присутствием. Присутствием. Вот. Причем присутствием не таким, что вот как бы инородные и народные вместе сидят за одним столом. То, что они рядом сидят, это не значит, что они... То есть это присутствие есть, да, как бы акт присутствия существует, но это не о том присутствии речь. Присутствие на уровне тех, с кем ты присутствуешь. Вот это удивительно, что Господь захотел как бы свою сотворенную вселенную пройти еще как соучастник, сопричастник всему этому, то есть перепробовать, перечувствовать, пережить все, что он создал. Сотворил. Не так, как вот человек идею, да, сотворил, и теорию, да, и что там произошло, там оно само по себе, а я сам по себе. Он захотел лично присутствовать во всех вот этих вот творческих моментах. И потом, еще что нам дает воплощение Сына Божьего? Нам, людям. Вочеловечение Сына Божьего. Именно Сын Божий стал человеком. Не Отец, не Дух Святой, а именно Сын Божий. Это удивительное, как богословское раздел, которое нам можно просто посвятить, да, и тысячелетиями изучать вот это, что дало вочеловечение именно Сына Божьего. Потому что давайте, может, ну, гипотетически, давайте, что не Сын Божий, а Дух Святой вочеловечился. Мог Бог его? Мог. Вот. И это совершенно иная картина была бы, да? Или Отец вочеловечился, а Сын Дух Святой остались не вочеловеченными, да? Это совершенно иная картина была бы.
Можно подробно? Да. Как? Ну, даже просто
промежуток. Вот. Но Пресвятая Троица в своем совете решили, что лучше всего подходит для вочеловечения Сын Божий. Не Отец, не Дух Святой. Вот. И вот это решение было основано на том, что Отец Небесный благословением Отца Небесного и содействием Духа Святаго творил все видимое и невидимое Сын Божий, Бог Слово. И Он все творил Словом. Поэтому сказано, в начале было Слово, а не сказано, в начале был Дух Святой. Или в начале был Отец. Не звучит, в начале был Отец. Не звучит. Хотя для нас, ну да, а кто еще в начале может быть? Чтобы я родился, должен быть Отец. Вот. Казалось бы, такая естественная для нас привычная форма, что Отец рождает Сына, Авраам родил Исаака, да? Вот. А здесь не работает. Вначале был Отец. Тогда Отец оставил что? Отец оставил Сына и Духа Святаго, то есть он должен все время рождать Сына и испускать Духа Святаго. Если он ушел сюда, то там его как бы и нету. И тогда как они будут там себя чувствовать? Отец не может оставить свое место. Потому что он источник рождения Сына и испущения Духа Святаго. Вот. Это как бы, поэтому он благословляет Сыну. А Сын, да, то есть ум сам не может заниматься механическими вещами, да, он передает это на мысль, а мысль на слово, а слово или там схема, да, и по ней уже строится какая-то реальность. Поэтому вначале было слово, слово было Бога, слово было, и ничего не начало быть, как только через Слово Божие. То есть нам, новочеловечине, отдается Творец всего видимого и невидимого миров. Творец, непосредственно, то есть вся Троица участвует в творчестве, да, но непосредственно, вот под, как бы вот последним, да, вот, собственно, говорившим, был Сын Божий. Сказал он, и стало так. А Дух Божий уже укреплял, утверждал сотворенное. Поэтому, если Дух Божий вочеловечился, то он мог только что-то укреплять, а что укреплять-то? Укреплять-то нечего. То есть нам нужно было воплощение Творца. Поэтому человек получает все качества воплощенного Сына Божьего. То есть человек становится существом творческим. Отсюда творчество растет, отсюда. Даже в греховном мире, в этом творчество самое ценное, что есть. Творцы науки, творцы культуры, творцы искусства, творцы политики, творцы экономики. Все это творчество, виды творчества. Пусть тупикового, пусть греховного, пусть какого-то там другого. Но все равно это творчество, само творчество, оно от Бога. Самоспособность творить что-то. Потому что наш Бог, Творец, вочеловечился. И Творец стал человеком. Значит, человек должен стать Творцом. То есть он к этому призван своим сотворением. Его Творцом. А когда Творец становится еще творением, Творец становится своим творением. Вообще никакие рамки разума не налазят просто. Тем не менее, это произошло. И для того, чтобы мы получили все, что именно Сын Божий в себе имеет. Да, словесность, мыслительность, логичность, логос, он логос, да? И творческое начало. И зиждительное начало. И путь, и истина, и жизнь, и творчество. Вот. И прибиваясь ко Христу, Господь соединяет себя навечно с сотворенным миром. И это делается любовью. Не злоба прибила Господа, а любовь, Его любовь, используя злобу людей и демонов, которые только молотками там служили, убивающие гвоздь. Но саму потребность соединения выражала любовь Его. И Он хотел стать Агнцем Божиим, то есть ягненком Божьим, принесенным в жертву, и именно в жертву крестную, прикрепленную к этому миру. Потому что, ну, крест – это растение, да, уже дальше все. То есть животные и люди выше растений. Да. Поэтому понятно, если к растению, то понятно, что и ко всем остальным более вышестоящим категориям существ. Он пригвожден. И этим он вносит любовь в наш плотный мир как соединительное качество, как энергию, соединяющую друг с другом. Понимаете, что произошло на кресте? Это он вносит любовь и фиксирует ее, и переводит это в вечное качество. Агнец Божий будет всегда. Мы всегда будем прославлять его как Агнца Божия. Да? Вот. И потому что это неразрывно связано с любовью. То есть, если убрать Агнца, убирается любовь. И он эту любовь доказывает, показывает. То есть, это все серьезно. То есть, если бы это для меня была игра с людьми, в любом виде игра, то я бы не отдавался на смерть себя и так далее, и так далее. В каком бы я виде там не проявил себя, я не отдавал бы себя на мучение и на смерть такую. Зачем? Зачем? Вот. Если бы мы были поставлены в подобное положение, я не знаю, кто бы еще из людей решился бы избежать вот этого страдания, этого ужаса. И у него, как у сына человека, была борьба с этим. То есть ему было это непросто, нелегко. А мучительно в Гефсиманском саду он молился, вот это, да мимо идет чаша, земля меня. То есть даже он при всей своей святости, при всей своей чистоте и любвеобильности к людям молил отца своего. Если только есть шанс какой-то, какой-то возможность, чтобы это вот мимо меня прошло, вот, что я должен пострадать, быть прибитым к кресту, пусть это пойдет мимо меня. То есть вот это моление о чаше, если его из Евангелия убрать, сразу все разрушится, все понимание картины. Разрушится, будет непонятно. Что-то да, что-то сделал, что-то будет непонятно, какая-то конструкция непонятная. Вот это все встанет на свои места. И он не очень-то хотел. А точнее, совсем не хотел. Потому что желание, если я молюсь, Господи, если можно, мимит меня чаша себя, я прошу о том, чтобы это меня не коснулось. Чтобы я не умер, чтобы я не страдал, чтобы меня не проклинали, не издевались, не плевали, не били, там, не одевали тяной венец и так далее. Я об этом прошу. Но, добавляю, но не как я, а как ты. То есть нас, все человечество, каждого из нас, и все мироздание, и всю вселенную, и все бытие спасло смирение Христа перед Отцом. А что такое смирение Сына перед Отцом? Это отдание долга субординации. Ты отец, а я только сын твой. И тут вспоминается притча о блудном сыне. Да, он приходит, он кается и недостоин, все, но решает все отец, как его принять. Или не принять, или изгнать. Или наградить. Отец решает. Сын зависит от отца. Эта истина спасла всех нас. Потому что сын не захотел идти на крест. Это черным по белому написано в Евангелии, в Гефсиманском молении. Если можно, отче, пусть мимо приедет. От отца зависело. Сын не хотел, а от отца зависело. И поэтому мы должны изумиться, восхититься любовью отца к нам, который не пощадил сына своего, когда он просил его пощадить от этого. Это увидишься рыба. Это такое понимание. Отец нас спасает. Да, через сына. Но своим решением. Своей волей. И поэтому мы молимся, Господи, очень важно быть воля Твоя. Даже не воля сына. И не воля Духа Святого, а воля Отца. Как на небе, так и на земле. Потому что это лучшая воля, какая только может быть вообще. Даже в божестве. Ибо воля Сына была готова нас бросить. Если бы Отец согласился на это. Отец нас не бросит никогда.
Поэтому благословие Отца выше, благословие Сына. Мы еще не понимаем, кто такой Отец. И Господь говорит, я открыл вам имя Отца. И еще это откроет, что вы не понимаете, с кем вы имеете дело.
Господи мой.
И у Иисуса, сына Сирахова, в Писании Ветхого Завета есть дивная молитва. Где он говорит, что сначала молился Господу своему, а потом Отцу Господа своего. Если мы так читаем и не понимаем, о чем речь, почему, зачем, мы вообще ничего не понимаем. И только уразумев то, что я сегодня сказал, можно понять, почему так важно молиться Отцу. Почему его воля должна доминировать? Потому что сам Сын пред ним смиряется. А Он-то показал нам, какими мы должны быть. Перед кем мы должны смиряться. И потому отцы так радовались за духовного отца. Страшно согрешить перед духовного отца. Потому что это есть образ отношения отца и сына. И как сын смирялся перед отцом, так и все духовные чадры смирятся перед духовным отцом. Только тогда наступит божественная гармония отношений. Если это смирение и веры нет, то ничего не получится. Это будет только название. Отец духовный, сын духовный. Все, суета-сует. И давление духа. Ничего не получится. Пустота, обман, иллюзия, мираж, прелесть. Бог начинает дома строительства с отца всех верующих Авраама, отца всех верующих. Сначала отец, потом Исаак, сын. Потом Яков, внук, потом все остальное.